Глава 25. Обыск с разоблачением. Открыть глаза меня вынудил непомерно яркий свет, которому даже сомкнутые веки не помеха. Он был теплым, пронзительным и жизнеутверждающим, но меня не порадовал. По нему выходило, что дело шло к полудню. Так оно и было, и даже того хуже. Взятые заменявшие мне ночной столик табуретки часы показали половину второго. «Вот ведь какая штука стресс!» – подумал я, напяливая форму. «Никогда неизвестно, как он в человеке выстрелит». Последние годы я всегда просыпался столь рано, что потребность в будильнике отпала вместе с крепким утренним сном, оставшимся в молодости. Во всяком случае, любая ходьба возле моего спящего тела всегда тут же приводила и к его, моему в смысле, пробуждению. Собирая мысли и одежды, приводил я себя в подобающую форму. «Ну надо же», — сокрушенно подумалось мне, — «продрыхнуть такой ответственный момент». Да и то, что отбросов меня не поднял, наводило на тягостные подозрения. Уж не освободил ли Егор Стаса на радостях по поводу уничтожения зомби? С армейской скоростью застилаю с кровати, застегиваю штаны, надеваю фуражку, выскакиваю за дверь. Какие-то 3 минуты, и вот я уже на пороге отбросовского кабинета. Егор встречает слишком уж радушной, но при том и стыдливой какой-то улыбкой, едва заметно отводя сфокусированный очками взгляд. «Улыбка Иуды», — подумал я тогда. Мне стало ясно, что Стас уже на свободе. «Вы его отпустили?» — выдохнул я, толком не продышавшись от беготни по лестницам, срока и надежды на сбой в работе интуиции. Егор Иванович надул губу и развел пухлыми ладонями.
«Ну, мил человек! Валерий твой в срок не явился для познания. Да и Кузнецова тело исследовать дело неблагодарное. В той товарищ ты мой любезной куче, в которую он проспался, никто кузнеца не опознает. А на какую-либо подставку ради правосудия я идти не намерен. Правосудие – это и есть строгое исполнение закона во всей его букве. Так ведь?»
Должно быть, Егор Иванович загодя придумал эту свою тираду. У него даже хватило пафоса закончить речь на обличительно приподнятых тонах. «Давно?» – спросил я в ответ.
«Часа 2 как?» – уткнувшись взглядом в перекидной календарь, примирительно откликнулся подполковник.
Бумага, подписанная Валерием, была при мне. Я молча положил ее на стол перед Егором Ивановичем. Число на ней было сегодняшнее. Ведь показания были получены в районе 3 ночи, и оттого-то я и поставил на протоколе, тогда уже наступившие единовременно с полночью 7 мая.
Отбросов читал, беззвучно шлепая суминными губами, закончив, мрачно уставился на меня. «И дальше?»
— только и спросил он после паузы. «Обыск у Стаса», — не отводя взгляда, отозвался я.
«Да?»
переспросил Егор, припустив очки и глядя на меня поверх них неожиданно большими глазами.
«А тебе-то самому, мил человек, не кажется, что как-то это не вяжется, зомби и наркотики? А может, товарищ любезный, ты того? На Стаса это от балды повесить хочешь? У меня в районе, дорогой ты мой, так не работают. Я не допущу, понимаешь, такого подхода».
Я пожал плечами и забрал бумагу, многозначительно, если не зловеще отметив. Вот-вот, что и требовалось доказать. Егор не мог не клюнуть на мою реплику и вопросил.
«Это ты о чем, поясни-ка?»
Едва пожав плечами, я с видимой неохотой сказал. «У нас в городе Н...» Это я в книжке так пишу, только в городе Н. На самом деле я просто назвал по имени столицу нашей губернии. В последнее время резко увеличился оборот незаконных наркотиков. Ясно, что зелье к нам не по воздуху попадает. Аэропорт только через 2 года построить обещают. А ежели по земле, значит, должна обнаружиться некая сопредельность, где власти покрывают барыг. А тут еще, я вам не рассказывал, месяц назад взяли у нас курьера из Енотова вашего. Так что я к вам как бы еще и с ревизией на эту тему отправлен был. Приглядеться, ну и выводы сделать. Что же сделал? Можно и возвращаться. Теперь. Егор болезненно как ангину сглотнул. и, заскучав, подпер кулаком печально обвисшую щеку. У него вообще талант был, чуть что не так щеками обвисать. Будто мышца какая-то с радостью бытия связанная расслаблялась, вот лицо-то упругости теряло за секунду какую-то.
«И всегда-то вы так, Илья Тимофеевич, все так вывернете. Вот не нравится мне это у вас!»
С нескрываемой досадой рассказал Егор.
«А ну как опять врете?»
«Вот и посмотрим, вру я или нет», как бы закругляя беседу, сказал я, поднимаясь. Дошел до двери под растерянным взглядом Егора и, развернувшись, добавил. «А ведь не ожидал я, Егор Иванович, что про вас это правда оказаться может. Что новый генерал в вас сомневался, удивительного нет. Он-то вас лично не знает. Но для меня, вот, знающего запредельную, глупую даже, не обижайтесь, честность, узнать, что вы способны на такое, это даже уже личный, что ли, удар. Тем более теперь, когда сам президент призвал нас поставить заслон на пути этой заразы, разлагающей заживо от детей наших. Когда доказана связь наркотрафика с террористическими организациями, с чеченцами, в такую минуту вы, Егор Иванович, не могли даже и при желании четче дать понять, на чьей вы стороне. Так что надолго я с вами не прощаюсь». Думаю, что теперь уже не я к вам, а вас к нам скоро доставят. И уж во всяком случае так, небрежно широким жестом махнул я в воздухе бумагой, это все не останется. Я вышел из Егорова кабинета, так и не подав ему руки на прощание. Со школьной парты запомнилась мне история с ревизором. Как волшебно действует на чиновников, если кто-нибудь вдруг оказывается им. Аж до немой сцены пробирает, и не в книгах только. От двери уходил не торопясь, с гордо поднятой головой. Это ж как на базаре восточном. «Сейчас, сейчас», — думал я, — «раздастся за спиной моей бегемотья трусца Егора. Не сможет он не купиться на такое. Сам бы купился». Не успел я дойти до лестницы, как слышу, топает. Будто бревно за собой тянет и пилит его на ходу. Во как дышит, на весь коридор. «Поганая все-таки эта болезнь, астма», — рассуждаю я, спускаясь под поступ енотовского казенного дома. Чуть понервничать, и вот чего вы делаете с человеком.
«Илья!»
– хрипло окликает меня Егор сверху. Сбрасываю победную улыбку, проросшую на губах, и, придав лицу раздраженное выражение, оборачиваюсь. «Еще что-нибудь?»
«Вот всегда ты так, Илья!» – начинает он добродушно. «Ну ладно, тебе не репенься, тебе слово скажешь, как ты такую теорию разведешь». «Так и быть. Поехали обыскивать».
«Так и быть?» – переспрашиваю я, взвешиваю, будто подняться ли мне к Егору или ехать все же с докладом в область.
«Ну не так и быть. Не будь ты как барышня обидчивым. Да и не ради тебя вовсе. Ну просто сейчас я принял решение, что обыск правда нужен».
Егор спустился ко мне и продолжал миролюбиво, как если бы уговаривая крупную агрессивную собаку его не терзать.
«Ну, товарищ майор, ну ты же тоже мил человек. Документ мне сунул под нос, и что, я за секунду ответ дать должен был, по-вашему? Я же тоже не робот, да еще после вчерашнего».
«Чего вчерашнего?» — безжалостно переспросил я, будто остатки гнева утоляя. «Вчерашней пьянки, которую вы устроили в рабочем кабинете?»
«Ну, вы скажете тоже, товарищ любезный», — показал мне пухлые ладони Егор. «Это уж вы зря так. Нехорошо».
«Ладно», — примирительно сказал я, позволив лицу полуулыбку. «Едем немедленно». Это была правда. Очень и очень важно ехать немедленно, потому как если Стас обнаружит в сумке своей подвох, то он тут же от него избавится. Что же, вчерашней компанией, усиленной старшиной Точилиным, то есть кроме него я, Егор и доблестный потрошитель-зомби Евгений Королев, через четверть часа были мы у Стасовых дверей с ордером на обыск. Вот в чем прелесть маленьких городков. Сел в машину, и через 3 минуты ты уже на другом конце. Злобная собачка истерически завизжала, как только пальцы лейтенанта коснулись кнопки звонка. За дверью сразу послышался плеск, какая-то возня. «Должно быть, ванну принимал, голубчик», — подумалось мне. «Кто там?» — испуганно спросил Стас.
«Милиция».
Стас неохотно откупорился, и я увидел, что был прав. Он был мокрым, потемневший от влаги халат прилипал к телу. Это было здорово, застать подозреваемого так врасплох. Впрочем, носик его привычно задрался, словно был Стас английской королевой, а не сопляком подозреваемым. «Что-то вы зачастили ко мне, господа начальники, с чем теперь пожаловали?» С наглой развязностью поинтересовался он.
«С обыском!» — откликнулся я.
Гляжу, а Стасиков зрачок в точку ёкнулся. «Испугался, значит!» Вот бы мечталось мне, нашли бы мы у него что-нибудь, не в сумке препарированной, а взаправду. Всем бы хорошо было. Ну, дальше все честь по чести, понятых привели. Крысиного вида старушку Елизавету Михайловну, обитавшую этажом ниже. Это шла на обыск, как на праздник, плавясь от любопытства. И унылую полногрудую девушку 25 лет, соседку, радости от грядущей процедуры не испытывавшую, но и отказать не посмевшую. Она пришла, как была, в выцветшем белесой сиренью очень домашнем халате и розовых тапочках. Имя я ее запамятовал. Начали. Собственно, обыск проводили только лейтенант со старшиной. Егор Иванович и я, как старшие по званию, пособляли советами. Сумка, с которой гражданин Ангалов вернулся из предварительного заключения, была небрежно брошена на стол. Казалось маловероятным, что мой тайник обнаружен. Квартира у Стасика однокомнатной была, работы немного. Гражданин Ангалов мог и не краснеть во время обыска в его жилище. Полки, шкафы хранили вещи в идеальном порядке. Глаженные футболочки, штаны на вешалках, пока в руки лейтенанта не попали. Перещупанные, встряхнутые, падали они, родимые, на пол, к чести хозяина, тоже свободные от пыли и грязи. У меня, вот, признаться честно, такой пол только под большие праздники жена устраивает. Собачка испускала пугающий, похожий на человеческий крик, вопли из ванной комнаты. Квартира же Стасова с каждой минутой обретала вид все более нежилой. Вот уже и книги по магии в основном, как я и полагал, беззвучно падали на устилавший пол белье, безжалостно шелестя страницами. Хорошо лейтенант обыск проводил. Самым психологически тяжелым для хозяина образом. Он делал все так, будто все эти вещи принадлежали мертвому или же далеко отсутствующему человеку. Или такому, который вернется к ним лет так через 10, если их не конфискуют, конечно, с прочим имуществом. Они врезались в пол безо всякой деликатности и системы, наполняя, должно быть, чистоплюйное Стасово сердце тоскливой обреченностью. Занятным парнем был этот Ангалов. Телевизора в квартире его не имелось, а компьютер, не слабый на вид, присутствовал. Королев попросил хозяина машину включить. Правильно, потому как если тот неисправным был, то самое для тайника место подходящее. В рабочий вообще-то тоже чего засунуть можно. Да так никто обыкновенно не делает. Все в порядке было. Зажегся экран, на нем Windows написался. Стало быть, действительно, машина мощная. На моей такое никогда не пойдет. Да и незачем. Ну, обратно выключили. Закончив с комнатой, увы, так и не обратив внимания на сумку, Королев произвел досмотр кухни, ванны и туалета. Причем Стасу приходилось самому перемещать злобную свою собачку из одного подсобного помещения в другое. Черномазная сучка вынужденно показывала нам свое розовое пузо, скалясь белой остротой зубов, вырываясь, выворачиваясь тонкими паучьими лапами, всем видом всем показывая, что «отпусти ее, Стас, она и понятых живой меня оставит». «Страшная собака, по всему видно сатанинская, помню, подумал я».
«Ну что, ложная тревога?» – негромко спросил мне Егор.
«Хорошо ж вы обыск проводите», – откликнулся я. «А одежду, а сумки проверить?» «На видном месте не ищут, это многие знают и пользуются». Егор Иванович распорядился, и лейтенант принялся за детальный осмотр избежавших было нашего внимания предметов. Елизавета Михайловна, видимо, наслаждаясь зрелищем, вдыхая его всем своим чутким, остреньким носом, будто была самой заинтересованной из сторон. Девушка же, понятая, утомилась и скучно позевывала в сторонку, украдочно бросая взгляды на пролетающих за окном мелких пернатых. Собака резонно голосила, но все делали вид, что не слышат ее пограничных с ротой воплей. Стас, закинув ногу на ногу, демонстративно скучал на стуле, натянув на губы презрительную улыбку. Дошел черед и до сумки. «Только тайничок не пропусти», — уговаривал я мысленно лейтенанта. «Что же, слава богу!» Заметил Королев моржовую толщину ее шкуры, нашел, расширил щель и извлек оттуда на свет божий пакетик с валерьяной марихуаной. «Я не клал!» — выпучившись глазами, откликнулся тут же Ангалов. «Это подстава!»
«Сядь!» — сказал в ответ Егор, «если не хочешь, чтоб наручники на тебя надели». «Граждане понятые, вы видели, что пакет с растительным содержимым был в сумке до нашего визита?»
«Был-был. Подтвердим хоть на суде», — задорно обрадовалась старушка, глядя на которую можно было предположить, что она кровный Стасов враг. Так она воодушевилась.
Девушка же по-лошадиному уныло кивала головой, показывая, что и она согласна с подлинностью находки. А мне вот обыск с понятыми всегда напоминает выступление иллюзиониста, когда тот приглашает на сцену двух зрителей. Ловкость рук, мимолетность мгновения, и вот они уже соглашаются, что на их глазах совершилось чудо. И не то, чтобы я частенько бывал нечист на руку. Нет, обычно я за честную игру. Просто такое уж сравнение отчета на ум приходило. Сегодня особенно.
«Прошу заметить», — сказал Стас, пытаясь вернуть голосу спокойствия. «Эту самую сумку я сегодня принес из отделения. Там-то мне коноплю и подкинули».
«А откуда ты знаешь, что в пакетике?» — тут же спрашиваю я.
«Ну а что еще там может быть?» — смешался Стас. «Похоже просто».
«Похоже», переспрашиваю.
«Стало быть, часто тебе с марихуаной дело иметь приходилось?»
«Нет», — отвечает Ангалов, отводя глаза. «А раз так, знал ты, что в пакете».
Жестом прошу Королева отдать мне мешочек. Открываю, нюхаю, Егору протягиваю. Тот морщится от густоты характерного запаха.
«Эй, да тут еще вот чего!»
Подает голос лейтенант, извлекая из предательской сумки второй пакетик, где, притворяясь наркотическим зельем, зловеще пересыпается сода. Лицо Стаса вытянулось и побелело. Он хорошо понимал, какой неприятный для него оборот приобретает обыск.
«А это что, говори?» Обращаясь я к нему.
Но Стас лишь шумно дышит в нос, изучая носок своего дабка.
«Продолжайте обыск»,
– распоряжается Егор, а потом ко мне разворачивается монументальным полупрофилем и добавляет в полголоса.
«А с вами, Илья Тимофеевич, я того. Наедине поговорить хотел бы».
«Пойдемте», – отвечаю. Не понравилось мне очень лицо Егора. Аж сердце сжалось. Словно понял он уже все и теперь собирался на чистую воду меня вывести. Мне прямо аж неуютно сделалось, когда с ним в кухню я шел. Словно он директор школы, а я хулиган, окно раскукавший. Как предчувствие тяжелое. Ну, садимся.
«Конопля, говорите, в пакете-то».
После тяжкого молчания, на протяжении которого я старательно не избегаю Егорова взгляда, произносит наконец тот. Что же, изобразил беспечность, говорю.
«Ну, Егор Иванович, поздравляю вас». «С чем?»
С тяжелой иронией, дохнувшей презрением даже, переспрашивает он, буравя меня поросячьими от близоруких стекол глазами. Я пожимаю плечами, делая лицо серьезным.
«А что, вы уже и не рады, что преступника разоблачили?»
«Разоблачил?» – мрачно усмехается Егор.
«Да я, может, только сейчас это сделать и собираюсь».
«Это уже неприятный камушек. Прицельно в мой огород». Тут главное не растеряться, не забыть, как бы я вел себя, если бы правда не имел к делу никакого неуставного касательства. Уж во всяком случае реплику подковыристую без внимания бы не оставил факт.
«Что-то я не понимаю, куда вы клоните?» Сузив глаза, откликаюсь. «А вот сейчас-то, Илья Тимофеевич, и поймете».
Мрачнее тучей, что несложно с его комплекцией, тяжело выдыхает Егор. Егор поднимается с табуретки и начинает путь вокруг меня. Это неприятно. Вскочить самому дико, будто тебя уже поймали. Сидеть дальше оказываешься в пассивном положении, будто ты подследственный какой-то. Что же делать? Сижу. Носорожьи шаги за спиной волной холодных мурашек откликаются по ребрам. Усилием воли не даю ладоням сжаться в кулаки. Неужто все-таки правда не дурак, Егор? Неужто понял?
«Ну, а теперь, товарищ вы мой любезный, ответьте уж, будьте добры, на один мой вопросец».
«Ну?» – только и удается подать мне голос. Нормально мы вчера вечерком в туалет-то сходили. Без поносов, запоров. А в чем, собственно, дело? Отвечаю я, славя себя на легком дрожании голоса. Ну да, это вполне естественно, успокаиваю себя, дрожание-то. Кто хочешь на моем месте оскорбился бы от таких подозрений. Ведь если бы я ничего не делал, то вот теперь как раз мне самое время сообразить, в чем Абдорсов меня заподозрил.
Ничего странного в туалете не заметили?
С холодным, будто из камня вытесанным на скорую руку лицом, задал Егор свой вопрос. Эх, думаю, зря я в туалет не заглянул. Надо было проверить, все ли там в порядке, а потом только за сумкой это идти. Ведь было же у меня еще 20 секунд в конце. Что же, только дурачка остается разыгрывать. Эх, недооценил я Егора.
Что, товарищ любезный, в писсуар срал? Унитаз-то сегодня утром только привезли, а увезли вчера.
Понимаю, что секунда промедления подобна смерти, потому, не раздумывая, говорю, обновляя память расположения кабинетов управления.
Но ремонт-то ведь на вашем только этаже был. Но я как увидел, что толчка нет, сразу на второй и спустился. Знаете, Егор Иванович, добавляю я, следуя аксиоме, что нападение лучшая защита, кажется, у вас вчера нервы еще не так сдали после того кошмара.
Не мудрено, что я про такой эпизод с унитазом этим запамятовал. Слушаю себя как со стороны и понимаю, что звучу фальшиво. Не те слова, не та тональность. Не как всегда говорю. Чувствует ли Егор такие вещи? Или моя фальшь различима пока только мне? Подполковник улыбнулся с недоброй печалью в уголках губ. С таким неприятным, непонятным для меня теперь облегчением вздохнул и сказал.
А ведь про унитаз-то я специально для вас, Илья Тимофеевич, выдумал. Не было у нас в управлении ремонта никакого, уж 10 лет не было.
Сквозь рваные синие круги, поплывшие перед глазами, ведь вот какой я слабонервный оказался. Молнией пробила мысль, что мы здесь, слава богу, без свидетелей беседовали. И вот я с внутренне содрогаясь, да уж, сейчас-то писать гадко, не то, что тогда жить в этом. Говорю, нахмурившись, о каком ремонте тут речь? Я что-то ничего не понимаю, о чем мы. Пойдемте-ка лучше, Егор Иванович, за обыском следить, может, чего интересного натыщится. Егор Насели, нависавший надо мной над гробным памятником моему доброму имени, сел на стул, пододвинувшись поближе ко мне, так что для того, чтобы подняться, мне надо было бы его оттолкнуть, и сказал,
а ты мне ответишь, и откуда ты наркотики взял? За незаконное хранение знаешь, что бывает? Ты же их не из воздуха взял. Тут тебе и хранение, и приобретение, значит, были. И пальчики твои из пакетиков обоих снимем. И в туалете на ручке их поищем напрасно. И за самоуправство, за подлог, ты, товарищ любезный, ответишь со всей строгостью.
Гляжу я на Егора, а он секунда за секундой краснеет, себя подзадоривая. И ведь скажу я вам, бывают такие моменты, о которых писать стыдно. Вот сейчас один из таких будет. Каюсь, подумал я тогда. Эх, вот разорвись сейчас в голове твоей один единственный сосудик от натуги, и не будешь ты больше кровь мою сосать да воду мутить. Так вот и подумал факт. А вслух сказал, голос звучал натреснуто от сухости в горле. Егор Иванович, надо ли вам все это? Мы оба на пороге пенсии. У нас обоих есть возможность друг другу жизнь испортить. Ну чего мы добьемся этой конфронтации? Да, и должник вы мой. Я помог вам с автоматом и с зомби разобраться, и на подлог ради вас пошел. А так я ваш должник буду. Егор, страшно дрожа всей полнотой лица, в ответ негромко сказал, как бы уже и не мне, не будет у нас с вами сделок, Илья Тимофеевич, никаких. Потому как, по глубокому убеждению моему, вы самое большое зло и есть воплощение этого самого зла. Вы, такие, как вы, жонглируете с законом, ставите в себя выше закона, считаете себя умнее государства. Вы зло, и вы будете наказаны показательно за всех умников, чтобы вам всем неповадно было, и я не шучу.
«Не боитесь?» – спрашиваю. «Ваша психика с генерала прежнего под большим вопросом. К начальству я ближе, а у вас, кроме домыслов, свидетелей нет.
И тут он достает из кармана нечто, немедленно, под тяжестью неизбывной тоски, стопудово навалившейся на меня, начавшее двоиться вместе с самим Егором. Это был простенький диктофон, включенный, крутивший в окошечке маленькие свои лапки, наматывая на них мои нервы, мой позор, мое унижение. И помнилось мне, что будто бы был у меня какой-то еще спасительный клубочек, помогавший порой в самых тупиковых неизбывных ситуациях. Это словно как крикнуть «мама», когда прет на тебя что-то черное, страшное, злое, крикнуть и проснуться пятилетним мальчишкой в своей постельке. Подобное что-то. Было же у меня. И вот от отчаяния, жарко переполнившего мое сердце, не чувствуя рядом ни Егора, ни его отвратительного диктофона, словно вся боль моя выплеснулась в мольбе этой, я взмолился всем сердцем, всей душой к Богородице именно. Пресвятая Дева, Царица, Владычица, Мама, помоги мне, какими веси судьбами помоги мне. Господи, ведь ты же отец мне, ну ты же умный, добрый, все умеешь, не могу ничего придумать сам. Ну, пожалуйста, ну ради всего святого, ну помоги же мне, Господи, не дай погибнуть. Помню, как глубоко мне не было дела тогда до Егора с его кузнями, как хоть и рядом он был, да снаружи. А молитва, теплая, детская совсем, росою тронувшая глаза, была внутри. И вот тут ответом на мой вопль, дошедший, я чувствовал точно к небесам, раздался грохот, словно грома далекого. А после секунды полтора спустя выстрел грянул, не из Макарова. И тут же еще один такой же. Электрошоковым разрядом в реанимации, во как привел он меня в чувство. Заголосили, звонко дребезжа, осколки какого-то стекла. Что бы там ни случилось, чувствовал я, декорация сменилась. Да так, что сцена на кухне, вероятнее всего, актуальность свою утратила. Мы с Егором, да, именно, мы с Егором. Хотя и секунду до я и предположить не мог, что когда-нибудь объединюсь с ним под одно «мы», рванули в комнату за угол стены. Страшный женский крик оглушил нас. Неужели что-то с понятыми? В комнате пахло кровью, свежей, парной, сейчас текущей из споротого тела. На стуле стояла флегматично прежде девушка, и страшно лошадью из кошмара, выпучив глаза, предельно открыв рот, аж голову назад запрокинув, трубно орала, как мало кто когда орал. Ножки ее стула обнимали живые алые струи в ритме сердца, выплескивающиеся наружу, из лежащего лицом вниз старшины. Лейтенант сидел, раскинувший у шкафа, молча корчась ногами от боли, и чистые стасовые простыни приходили в негодность, напиваясь гранатовым соком его крови. Забрызганные и будто ждавшие этого книги по магии, перемазанные футболки и штаны на вешалках, не последствиями обыска, но разрухой у чудовищной бойни смотрелись теперь. Стекло гильотины нависало над зубчатым прогалом в окне, куда выпрыгнул, это уже ясно было, Стас. И напоследок в дыру у рамы, опасливо подставляя старческую шею под лезвие нависшего осколка, высовывалась старушка-понятая Елизавета Михайловна с пистолетом в руке. Раздался выстрел, непривычную к отдаче бабушку отбросила назад, стекло же от детонации зашаталось в пазу и рухнуло, с лязгом возившись в подоконник в каких-то сантиметрах от носа пожилой, непрестарелой, если женщины. Елизавета Михайловна развернулась к нам, искались белозубостью вставных челюстей, потрясая кулаками, в одном из которых продолжала сжимать Макаров, радостно воскликнула: «Я попала! Я в него попала!» Ежели бы не оружие, героическая женщина наверняка хлопала бы в ладоши. Ее исполненный юношеского восторга крик перекрыл на мгновение рев обезумевшей от вида крови девушки, забравшейся на стул. Спустя какую-то секунду протяжный лошадиный вопль пресекся, и слабонервная девушка, утрачивая сознание, покачнулась и принялась падать. Как это часто случается с очень трусливыми людьми, с нею должно было приключиться то именно, чего она больше всего боялась. Ей суждено было упасть на окровавленное, тогда еще не ясно, живое ли тело старшины. Егор Иванович с необъяснимой прытью успел подскочить к падающему в противоположную сторону, отбросивши ножки стулу, и подхватить умолкшее тело понятой на руки.
Халатик, в который была одета слабонервная, распахнулся, и сцена неожиданно приобрела еще и нездоровый эротический оттенок. Тяжелые, обнаженные по самую легкомысленность прозрачных трусиков бедра, сжимаемые крякнувшим от натуги Егором, делали его самого пародией то ли на Тарзана, то ли на Кинг-Конга, а то ли на Человека-пингвина из второго фильма про Бэтмена. Тут уж и я подхватил девушку под руку, так что она навалилась на меня всем, стремительно обретавшим свободу бюстом, помог Егору скинуть ее на диван. Теперь, наконец, стало слышно и Стасову собачку, лающую там у себя в ванной. Не ошибусь, сказав, что это была самая безумная сцена в моей жизни.